Махачкалинская футбольная команда «Анжи» – один из символов возрождающегося Дагестана. «Анжи» и новая история сообщается городу и миру с бесчисленных баннеров размером с девятиэтажный дом. И бюджет команды уже явно превосходит ту часть бюджета Дагестана, которую он собирает без учета дотаций. Наш специальный корреспондент Вадим Дубнов расследовал, насколько суждено реализоваться этому проекту.
Как и подозревали скептики, команда, укомплектованная звездами мировой величины, похоже, так и финиширует в чемпионате России в привычной роли середняка, что совершенно не помешает ей и в самом деле стать подлинным воплощением Дагестана. Примерно таким же, как война и лес. Так в Дагестане называют все, что находится за ее несуществующей линией фронта. «Анжи» сегодня – это, конечно, Сулейман Керимов, российский миллиардер, родившийся в Дербенте, учившийся, как повсеместно напоминают в Дагестане, на одни пятерки и вечно выигрывавший всяческие олимпиады. Теперь он вернулся, чтобы подарить родине футбольное чудо. Дагестанские спортивные аналитики, отчаявшись понять, зачем это самому Керимову, пытаются уловить хотя бы футбольную суть чуда. Не получается. Великого, но постаревшего Роберто Карлоса, говорят они, можно считать покупкой имиджевой. С Самуэлем Этао, одним из лучших форвардов мира, купленным у Интера за сумасшедшие 21 миллион евро, сложнее. Во-первых, как полагают эксперты, итальянцев можно поздравить. Они выручили за него такие деньги, которые через год уж точно бы не получили. Во-вторых, под такого игрока нужна не просто команда, но по-настоящему европейская клубная инфраструктура. «Анжи» же, продолжающий играть на вполне сельского вида стадионе, всегда в пути, потому что каждый матч выездной, даже домашний, живет и тренируется команда в подмосковном Кратово. И даже лидер фан-клуба «Анжи» «Дикая дивизия» Рамазан Газиев признает, что вопросы есть и у болельщиков.
Появляются вопросы, критические отношения есть. Наверное, один из примеров – это Диего Тарделли, который был приобретен, который совершенно не играет. Единственное, на позицию защитника действительно игроки не были приобретены. Есть такое дело.
И, конечно, говорит Газиев, с тех пор, как клубом занялся Керимов, количество болельщиков увеличилось. Но зачем это Керимову?
Честно говоря, мы задавались этим вопросом, но мы глубокие исследования на эту тему не производили. И я предпочитаю тратить свое время на более полезные, наверное, вещи. Мы рады тому, что происходит. И естественно, что Керимова, как бы других олигархов, таких крупных людей, есть не одна цель, а есть несколько целей, да, и, может, и скрытые цели, как постоянно бывает. Но мы судим по конкретным делам, а дела, которые происходят, нам нравятся. Обещания, которые нам давали, они сейчас не расходятся с делом.
На телеэкран с зеленым полем и в самом деле стали поглядывать и те, кто раньше этим вопросом совершенно не интересовался. Между тем, то, что делает «Анжи» Сулейман Керимов, нравится в Дагестане не всем. Саиду Амирову, скажем, мэру Махачкалы. Зачем покупать игроков, задается вопросом он, оговорившись, что болельщиком себя не считает. Надо растить своих. Это ведь только кажется, что в Дагестане разобрано и приватизировано уже все. Разобрано только то, что в состоянии переварить местные тяжеловесы. Если бы шефство над дагестанским футболом взял кто-то из них, набор версий вышел бы крайне ограниченным. Человеку дали долю в какой-нибудь целевой программе, подпустили ближе к распределению бюджетных дотаций, позволили льготно торговать чем-нибудь, скажем, нефтью. Сулейман Керимов ради такого не купил бы для «Анжи» и новичка из местных. Он человек не отсюда. И его появление в сюжете абсолютно логично, тем более, что случилось оно еще когда «Анжи» безнадежно прозябал во втором эшелоне российского футбола. 90-е в Дагестане для поколения тех самых тяжеловесов уж точно были лихими. Саид Амиров те романтические времена сегодня вспоминает с общепринятой назидательностью.
Ельцин дал всем демократию столько, сколько хочет. Каждый принимал демократию сколько мог и занимался демагогией, может быть, даже.
Амиров был тогда одним из тех местных тяжеловесов, каждый из которых хотел быть руководителем Дагестана. Не получилось ни у кого. Но и личной армии, которой тогда обзаводился каждый из них, и которые на всякий случай окончательно не распущены, и взаимный отстрел потеряли всякий смысл в тот день, когда судьба республиканского лидерства стала решаться в Москве. Теперь ей, а не друг другу, надо было доказывать свою крутость. Те, кто выжил в естественном отборе 90-х, выводя на площадь небритый люд, мастерству московской интриги обучены не были, а учиться времени не было. К этой паре Керимов уже провел первое показательное выступление. На выборах в Буйнакске победил его кандидат, одолев соперника, которого поддерживал официально Махачкала. В 2009 он показывает силу повторно, когда его ставленник победил ставленника Махачкалы на выборах в Дербенте. Президент Мухуалиев, проиграв Дербент, предсказуемо проиграл власть целиком и теперь вовсе не отдает гротескам всеобщее убеждение в том, что и у его преемника Магомед Салам Магомедова перед Керимовым обязательств не меньше, чем перед самой Москвой. Дагестан никогда и ничем особенно не привлекал бизнес федерального значения. В географическом плане медвежий угол, безнадежная окраина. Возможно, полагают местные аналитики, эту мысль к тому же настойчиво поддерживалась в московских головах местными магнатами, которые привыкли решать все бизнес-вопросы в своем кругу. Но при этом удивительным образом, раз за разом и год за годом, исчезает из программы приватизации Махачкалинский порт. А теперь интерес к нему не скрывает Керимов. И к Махачкалинскому аэропорту, который выглядит до неприличия провинциальным, особенно на фоне всех международных аэропортов, которыми уже обзавелись по соседству, кажется, все. Словом, похоже, что Керимов решил взять в Дагестане то, что, с одной стороны, никому из местных по-настоящему не освоить, а с другой Москва ревниво оберегает на тот случай, когда заинтересует кого-то из своих. И если это так, Керимов должен убедить Москву в том, что случай настал, и этот свой он и есть. И если местным соискателям, чтобы снискать доверие Москвы, нужно все время доказывать ей свою силу, Керимов может выступить в более убедительном жанре, показать, что способен держать под контролем самих этих соискателей. Значит, сделать то, чего никогда не сможет сделать ни один Амиров, не говоря уж о президенте Магомедове. Например, продемонстрировать, кто сильнее в Дербенте. Но в Дагестане, в котором в силу того же национального многообразия ни у кого никогда не получалось собрать контрольный политический пакет, может быть, кстати, поэтому здесь что-то осталось из независимой прессы, важно быть своим для самих дагестанцев. Скажем, купить для народа футбольное чудо. А федеральные власти, заключая с олигархом такой контракт, готовы довольствоваться самым простым ответом на вопрос, зачем это надо ей самой. Пусть футбол станет альтернативой лесу. Федеральная власть вообще почему-то очень верит в футбол. Но футбол альтернативой не становится, может быть, даже наоборот. Любой подполье нуждается в средствах, и практически любой дагестанский бизнесмен рискует обнаружить однажды в своем офисе флешку с записью. Бородатый человек в камуфляже сообщает, сколько должен внести адресат на богоугодное дело. Этой практике уже не один год, но теперь к делу явно подключились эпигоны. Флешку, например, получила хозяйка скромной парикмахерской. Обычно адресаты в полицию не обращаются, но здесь чувство безысходности взяло верх над страхом. В полиции восстановили информацию, которая содержалась на флешке прежде. Информация привела в одно из республиканских РОВД. Для тех, кто готов выйти из леса, в Дагестане уже почти год действует так называемая программа адаптации. Соответствующей комиссией руководит вице-премьер Дагестана, отвечающий за силовой блок Резван Курбанов.
Комиссия напрашивалась по формату, так сказать, отношений всех силовых структур друг с другом по ситуации с молодежью, которая оказалась у нас в лесу.
Вице-премьер рисует эволюцию настоящего лесного жителя.
И говорит, что вот здесь у нас находится боевик, отъявленный такой, так сказать, непримиримый и так далее, и так далее. А вот здесь у нас молодой человек, который проходит этот путь. То есть он сегодня просто молодой человек, завтра он, так сказать, сочувствующий, потом он пособник и так далее, и так далее. То есть на каком-то этапе с ним надо работать, на каком-то этапе его можно остановить. Якобы молодых людей загоняют в лес. Я бы хотел, чтобы было четкое понимание, разграничение таких категорий, как человек вот сидит в лесу, и он вышел из леса. Они среди нас, то есть в обществе, это люди, которые могут быть просто пособниками, это люди, которые могли быть на распутье, это люди, которые могли находиться в стадии расследования, в статусе это самого обвиняемых. Полагал, что он в розыске, полагал, что он совершил преступление, так как перевез террориста, который в последующем подорвался, совершил теракт в Кизляре. Он полагал, что его ищут, и он тут взял, ушел в лес. У нас есть случай, когда жена ушла в лес к мужу, он боевик, и долгое время находилась там, а дома остались дети. Боялась выйти из леса, полагая, что она в розыске, и значит, будет изменено пребывание в незаконном порядке. Как вы это считаете, это люди вышли из леса или они не боевики?
Из леса есть кому выходить. В лесу есть все и все, это главная и единственная его формула. В лесу, как в любой толпе, есть люди случайные, поддавшиеся порыву, довольно быстро обнаруживающие свою ему чуждость. Теперь им предложен путь назад. Если закаящимся, значит, что это серьезный срок, что, как поясняет комиссия, все равно лучше, чем неизбежная гибель. Из леса за год ушли почти 5 десятков человек. Но ушло в лес за это время народу намного больше. Это признает и президент Дагестана Магомед Салам Магомедов.
Тут должен быть комплекс мер. Одними этими адаптационными мероприятиями не решить, ни одними силовыми не решить. Нужно время и нужно такие действительно усилия объединенные. И силовых структур против откровенных бандитов, и адаптационных структур, там, общественности с теми, кто мы хотим вернуть мирной жизни. Ну, а самое главное, нужны усилия государства для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь людям. Поднять как экономику всего российского, да. Нет, государство у нас российское.
Они говорят, что Москва не всегда, и не все в Москве разделяют ваши позиции по адаптации.
Ну, Есть как сторонники, так и противники. Но оценку дал президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Он поддержал эту работу и сказал, что ее надо продолжать, диалог надо вести. Мы считаем, что в целом деятельность этой комиссии, она имеет хороший, положительный эффект. Может быть, еще недостаточный, так чтобы мы могли переломить полностью ситуацию. Но из таких шагов состоит, в общем-то, путь, который мы должны пройти. Мы должны строить новые предприятия. Вот курорты Северного Кавказа. Это почти 200 тысяч рабочих мест.
У вас это как раз их зона.
Не, откуда их зона? Какая? Это наша зона. Их зон нет в Республике Дагестан. А если ничего не будем предлагать, а будем только говорить, не слушать их, то это кончится плохо.
Люди, занимающиеся адаптацией, обсуждая удручающую лесную статистику, сокрушенно разводят руками. У вас в лодке огромные пробоины. Сколько вы сможете вычерпать одним единственным черпаком? С тем, что пробоина не результат диверсии, а конструктивная особенность, в Дагестане уже не спорят даже во власти. Но меняется и суть самого леса. Лес стал восприниматься как форму протеста, хоть никто и не питал иллюзий насчет чистоты лесных рядов. Другой оппозиции все равно не было и не ожидалось. Но потом в лес хлынули целыми потоками, и государство опять делало все, чтобы они не иссякали. Но теперь неофитам, обиженным, скрывающимся от кровников, тех, кому просто больше нечем заняться, им всем надо было доходчиво объяснить, зачем они здесь, почему не могут уйти и почему в этом знании они правы. И сформулировалось главное и объединяющее весь этот пестрый люд – ненависть к государству. Только в ней уже нет ничего общего с аналогичным чувством настоящего политического оппозиционера. Кто-то и вовсе против государства ничего бы не имел, но есть одна претензия. Оно настолько не собирается становиться исламским, что только остается обреченно брать в руки Калашникова. Есть и те, кто про шариат услышал только в лесу. Они тоже ненавидят государство. Кто-то ему мстит, кто-то против него из-за нежелания садиться в тюрьму, кто от банальной любви к беспределу. И для них, для всех, самой удобоваримой становится именно формула борьбы за торжество ислама. И если вчера убивали большей частью милиционеров и чиновников, теперь на прицеле может оказаться кто угодно. Журналист, религиозный лидер, университетский профессор, любой, кто не с леса. Остается одно – или условно лес, или, образно говоря, Анжи. Впрочем, еще в Дагестане теперь решено развивать хоккей.
Из Дагестана вернулся наш специальный корреспондент Вадим Дубнов. Радио «Свобода».